Его высокоблагородию господину Фондорину. 26 февраля, второй день наблюдения. Прошу извинения за почерк. Пишу карандашом, а листок на спине агента Федорова. Доставит записку агент Сидорчук. А третьего, Лациса, я посадил дежурить в сане на случай внезапного отъезда объекта. С объектом творится что-то непонятное. В конторе не был ни вчера, ни сегодня. От повара известно, что со вчерашнего утра в доме живет блаженный отрок Паисий. Ест много шоколаду. Говорит, что можно, что шоколад нескоромный. Нынче рано утром, еще затемно, объект куда-то ездил на санях в сопровождении Паисия и трех слуг. На Якиманке оторвался от нас и ушел в сторону Калужской заставы. Очень уж у него тройка хороша. Где был, неизвестно. Вернулся в 20:00 с медной старой кастрюлей, которую нес сам, на вытянутых руках. Вес, похоже, был немалый. Объект выглядел взволнованным и даже испуганным. По сведениям, полученным от повара, завтракать не стал, а заперся у себя в спальне и долго чем-то звенел. В доме шепчутся про какой-то огромадный клад, якобы найденный хозяином, и совсем несусветное, будто бы явилась ему не то сама Пресвятая Дева, не то неопалимая Купина с ним разговаривала. С полудня объект здесь, в церкви Смоленской Божьей Матери. Истово молится, бьет земные поклоны у Пресвятой иконы. Отрок Паисий с ним. Блаженно выглядит точно, как описано в сводке. Добавлю только, что взгляд живой, острый, не такой, как у юродивых. Приезжайте, шеф, тут что-то затевается. Сейчас отправлю Сидорчука и вернусь в церковь говеть. Писано в 5:46 пополудни. А. Т. Эраст Петрович появился в храме вскоре после 7, когда бесконечное преосвященное уже подходило к концу. До плеча уставшего от тяжелой наблюдательной службы Тюльпанова был он в синих очках и рыжем парике, чтоб не приняли по бритой башке за татарина. Дотронулся смуглый цыган, кудреватый, в меховой поддевке и с серьгой в ухе. «Нутка, малый, передай огонек Божий», — сказал цыган. А когда покоробленный фамильярностью Анисий принял у него свечку, шепнул голосом Фондорина. «Еропкина вижу. А где отрок?» Тюльпанов похлопал глазами, пришел в себя и осторожно показал пальцем. Объект стоял на коленях, бормоча молитвы и неустанно кланяясь. За ним на коленях же торчал чернобородый мужчина разбойничьего вида, но не крестился, а просто скучал. И раза два даже широко зевнул, сверкнув изрядными белыми зубами. По правую руку от Еропкина, сложив руки крестом и воздев очи горе, что-то тоненько напевал миловидный юноша. Он был в белой рубашке, но, впрочем, не такой уж белоснежной, как гласила молва. Видно, давно ее не менял. Однажды Анисий углядел, как блаженный, упав на пол ничком, якобы в молитвенном экстазе, быстро сунул за щеку шоколадку. Тюльпанов и сам ужасно проголодался, но служба есть служба. Даже когда отлучался донесение писать, и то не позволил себе на площади пирожка с тешей купить. А уж как хотелось. «Вы что это цыганом?» — шепотом спросил он у шефа. «А кем, по-вашему, я могу нарядиться, когда ореховая настойка с портрета не сошла? Рапом, что ли? Рапу у Смоленской Богоматери делать нечего». Эраст Петрович посмотрел на Анисия сукоризной и вдруг без малейшего заикания сказал такое, что бедный Тюльпанов обмер. «Я забыл один ваш существенный недостаток, который трудно превратить в достоинство. У вас слабая зрительная память. Вы что, не видите? Этот блаженный, ваше хорошее и даже, можно сказать, интимная знакомая».
«Нет», — схватился за сердце Анисий, — «не может быть».
«Да вы на ухо взгляните. Я же вас учил, что уши у каждого человека неповторимы. Видите? Такая же укороченная розовая мочка. Тот же общий контур. Идеальный овал. Это редко бывает. И самая характерная деталь — чуть выпирающий противокозелок. Она это, Тюльпанов, она, грузинская княжна. Значит, Валет и в самом деле еще нахальнее, чем я думал». Надворный советник покачал головой, словно удивляясь загадкам человеческой природы. После заговорил коротко, обрывками. «Самых лучших агентов. Непременно Михеева, Субботина, Сейфулина и еще 7. 6 саней. И таких лошадей, что под Еропкинской тройки больше не отставали. Строжайшее конспирирование по системе кругом враги, чтобы не только объекту, но и посторонним слежка была незаметна. Вполне вероятно, что здесь где-то болтается и сам Валет. В лицо-то ведь мы его так и не знаем. Да и ушей он нам не показывал. Марш на Никитскую, живо!» Анисий, как зачарованный, смотрел на тонкую шею отрока, на идеально овальное ухо с каким-то там противокозелком. и лезли в голову кандидата на классный чин мысли для церкви и тем более для великого поста вовсе непозволительные. Он встрепенулся, закрестился и стал пробираться к выходу. Еропкин говял в церкви допоздна и домой вернулся уже после 10. С крыши соседнего дома, где мерз филер Лацис, было видно, как во дворе стали запрягать крытый вазок. Похоже, что, несмотря на ночное время, почивать Самсон Харитонович не собирался. Но у Фондорина и Анисия все уж было готово. От дома Еропкина в мертвом переулке выезд был в 3 стороны. К Успению на Могилках, к Староконюшенному переулку и на Причистенку. И на каждом из перекрестков стояло по 2 неприметных саней. Вазок действительного статского советника, приземистый, обитый темным сукном, выехал из крепких дубовых ворот в 11:15 и двинулся в сторону Причистенки. На козлах сидели 2 крепких парней в полушубках, сзади на запятках расположился Чернобородый. Первые из 2 саней, что дежурили у выезда на Причистенку, не спеша тронулись следом. Сзади цепочкой пристроились остальные 5. И на почтительном отдалении покатили за номером 1, так на специальном жаргоне назывался передний эшелон визуального наблюдения. Сзади на номере 1 горел красный фонарь, который задним было видно издалека. Эраст Петрович и Анисий ехали в легких санках, отстав от красного фонаря на 50 сажений. Остальные номера растянулись сзади вереницей. Были тут и крестьянские сани, и ямщицкая тройка, и иерейская пара, но даже самые затрапезные дровни были крепко сколочены, на стальных ободах, да и лошадки подобраны одна к одной, хоть и неказистые, но ходкие и выносливые. Через 1 поворот на набережную Москвы-реки, согласно инструкции, номер 1 отстал, и вперед по сигналу Фондорина вышел номер 2, а 1 пристроился в самый хвост. Ровно 10 минут по часам 2 вел объекта, а потом свернул налево, уступив позицию номеру 3. Строгое следование инструкции в данном случае оказалось не лишним, потому что чернобородый разбойник на запятках не клевал носом, а покуривал цигарку, и непогода ему, толстокожему, была нипочем. Даже шапкой не покрыл свою косматую голову, хоть поднялся ветер и с небес лепило крупными мокрыми хлопьями. За Яузой вазок свернул влево, а номер 3 покатил дальше по прямой, уступив место 4. Сани надворного советника при этом в чередовании номеров не участвовали, держались все время на 2 позиции. Так и довели объекта до пункта следования, к стенам Новопименовского монастыря, белевшего в ночи приземистыми башнями. Издали было видно, как от вазка отделилась 1, 2, 3, 4, 5 фигур. Последние 2 что-то несли. Не то мешок, не то человеческое тело. «Труп!» — ахнул Анисий. «Может, пора брать?» «Не так быстро», — ответил шеф. «Нужно разобраться». Он расположил сани с агентами по всем стратегическим направлениям и лишь потом поманил Тюльпанова. «Марш за мной!» Они осторожно приблизились к заброшенной часовне, обошли ее кругом. С противоположной стороны у неприметной ржавой двери обнаружились сани и привязанная к дереву лошадь. Она потянулась к Анисию мохнатой мордой и тихо, жалобно заржала. Видно, застоялась на месте, соскучилась. Эраст Петрович приложил ухо к двери, потом на всякий случай слегка потянул за скобу. Неожиданно створка приоткрылась, не издав ни единого звука. Из узкой щели забрезжило тусклым светом, и чей-то звучный голос произнес странные слова. «Куда? В камень превращу!» «Любопытно», — прошептал шеф, поспешно прикрывая дверь. «Петли ржавые, а смазаны недавно. Ладно, подождем, что будет». Минут через 5 внутри зашумело, загрохотало, но почти сразу же снова стало тихо. Фондорин положил Анисию руку на плечо. «Не сейчас, рано». Прошло еще 10 минут, и вдруг женский голос истошно закричал. «Пожар! Горим! Люди добрые! Горим!» Тут же подхватил и мужской. «Пожар! Горим! Пожар!» Анисий азартно рванулся к двери, но стальные пальцы ухватили его за хлястик шинели и притянули назад. «Я полагаю, это пока спектакль. Главное впереди», — негромко сказал шеф. «Надо дождаться финала. Дверь смазана неспроста, и лошадка томится не случайно. Мы с вами, Тюльпанов, заняли ключевую позицию. А спешить надо только в тех случаях, когда медлить никак невозможно». Эраст Петрович наставительно поднял палец, и Анисий поневоле залюбовался бархатной перчаткой с серебряными кнопочками. На ночную операцию надворный советник оделся франтом. Длинная бобровая шуба с суконным верхом, белый шарф, шелковый цилиндр, в руке трость с набалдашником слоновой кости. Анисий был хоть и в рыжем парике, но впервые вырядился в чиновничью шинель с гербовыми пуговицами, надел новую фуражку с лаковым козырьком. Однако до Фондорина ему, что и говорить, было как воробью до селезня. Шеф хотел сказать еще что-то, не менее поучительное. Но тут из-за двери раздался такой душераздирающий, полный неподдельного страдания вопль, что Тюльпанов от неожиданности тоже вскрикнул. Лицо Ираста Петровича напряглось. Он явно не знал, ждать ли еще, или это как раз тот случай, когда медлить невозможно. Он нервно дернул уголком рта и склонил голову на бок, словно прислушивался к какому-то неслышному Анисию голосу. Очевидно, голос велел шефу действовать, потому что Фондорин решительно распахнул дверь и шагнул вперед.